Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире городского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ваш покорный слуга, священник Максим Гаськов. 11 сентября по новому стилю в церковном календаре празднуется как день усекновения главы Иоанна Предтечи. Господом Христом пророк Иоанн назван величайшим из пророков. Этот человек проповедовал, наверное, самое главное, что может быть только в жизни человека. Это покаяние. Покаяние, к которому должны стремиться мы всей своей душой. Потому что все пройдет в этой жизни. Часто мы молимся Господу, когда болеют наши дети, и получаем ответ. Они выздоравливают. Часто мы молимся о каких-то своих сокровенных желаниях и тоже получаем на них ответ. Но это все пройдет. И желания, сбывшиеся, когда-то уйдут в небытие. И детки наши вырастут, слава Богу. И появятся потом и внуки, и правнуки. И, казалось бы, жизнь идет своим чередом. Но ведь жизнь, она не заключается только в нашем земном существовании. А как достичь неба? Только покаянием. И вот как раз этот величайший пророк проповедовал об этом покаянии. Ну, а усекновение главы Иоанна Предтечи – это тогда, когда ему отрубили голову. Да, он умер из-за того, что нечестивый царь Ирод, четвертовластник, казнил его усекновением главы. Мы знаем эту историю. Очень кратко я вам ее перескажу, не буду читать ее из Евангелия, можете обратиться к этой святой и вечной книге и сами прочитать на ее страницах этот рассказ. Ну, а я кратко его всем нам поведаю. Давным-давно, это было тоже во времена жизни Господа Христа, жил и Иоанн Креститель, который, как мы уже выше упоминали, рассказывал народу, проповедовал о покаянии. В тот же момент жил на свете и царь Ирод. Это был правитель небольшой области, поэтому он именовался четвертовластник. То есть тогдашняя Палестина была разделена на четыре части. И вот одной ее частью управлял как раз Ирод. Это, кстати, не тот Ирод, который убил вифлеемских младенцев. Таковых Иродов вообще в истории было три человека. Вот был Ирод Великий, потом был Ирод Четвертовластник и еще один Ирод. И вот Ирод Четвертовластник правит этой областью. У него есть брат Филипп, который тоже решает добиться власти. Но как это сделать? По тогдашним меркам надо было ехать в Рим и ублажать римского императора, уговаривать, подносить подарки, даже, наверное, взятки, для того, чтобы достичь этого. Он уезжает в Рим. Его долгое время нет. Ну, опять, мы обязательно должны об этом упомянуть. По тогдашним меркам путешествие было не близким. Просто так нельзя было сесть на самолет и прилететь в какое-либо место. Надо было долго и долго путешествовать. Ну, а потом еще и там совершить определенное дело, не быстрое. В этот момент, пока Филипп в Риме, царь Ирод начинает отношения с его женой. Нечестивые отношения, неправильные. Берет ее себе в жены. А Иоанн Предтеча, то есть Иоанн Креститель, его в этом обличает, говоря, что он поступил нечестно, неправильно. Жену его брата Филиппа зовут Иродиада. Иродиада тоже, конечно же, недовольна, совершенно недовольна, потому что, ну, вы представьте себе, они находятся наверху, во власти, их должны все уважать, почитать, а тут находится какой-то пророк, которого тоже все любят и уважают, очень почитают, и этот пророк говорит очень плохо о них, плохо об их поступке. Но всячески она пытается оказывать давление и на самого пророка, и на своего, ну, простите, в кавычках, мужа Ирода, который ей не был мужем. И получается, что Ирод, а как мы понимаем, влияние женщины на мужчину очень и очень велико, сдается наконец-то. Каким образом это происходит? А происходит это так. На празднике дочка Иродиады танцует. И танцует так, что Ирод в таком состоянии опьянения говорит ей: «Проси у меня, что хочешь, даже до полцарства дам тебе». Ну, она приходит к Иродиаде, спрашивает: «Мама, что мне просить?» И та, очень удивительно, обратите внимание, говорит: «Проси головы Иоанна Крестителя». Вы только представьте себе ситуацию, когда девушка под нажимом матери просит совершить это убийство. По сути, убийство, а не просто казнь. И Ироду ничего не остается, как это сделать. Ну, хотя, конечно же, простите меня, дорогие мои радиослушатели, что я употребил такую фигуру речи, как «ничего не остается». Конечно же, у него был выбор, как и у каждого из нас, не совершить это зло. Но, однако, он был связан еще и своими словами. А еще также он был связан и своим состоянием, состоянием нетрезвым, пьяным, простите, разнузданным. Именно это в том числе и позволило ему не сопротивляться, не оказать, не было у него силы противостоять этому желанию, нечестивому желанию своей сожительницы и ее дочери, чтобы не казнить своего пророка, которого он, кстати, уважал, чтил и любил, и втайне надеялся, что он все-таки изменит свои слова и перестанет его обличать за этот греховный поступок. Ходил слушать его даже в темницу, в которую он сам его и посадил. Не хотел его убивать. Но здесь он под влиянием разных вот этих факторов, нами перечисленных, совершает это деяние. Ужасное деяние. 11 сентября в нашем современном календаре российском – День трезвости. И поэтому, кстати, наша церковь призывает к трезвости. Очень часто бытует мнение, что раз русский, а еще и даже иногда говорят: «Ну мы же русские, православные, мы же должны пить, мы же должны напиваться, выпивать-то точно должны». Но вроде как напиваться-то грех, а выпить-то не грех, слышим мы от разных людей. Но, знаете, это просто уловка сатаны. Церковь против пьянства. Церковь против людей, которые отягчены этим недугом. Это недуг. Мы не обвиняем людей, которые им поражены. Но сам недуг мы называем грехом. Это отвратительно. Поэтому пьянствовать грешно. И вот смотрите, вот это пьянство в том числе заводит и Ирода четвертовластника вот в эту проблему, в которую он оказался. Он совершил грех, тяжкий грех. Именно поэтому церковь призывает именно в этот день, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, подумать и о нашей трезвости, о нашем трезвом отношении к жизни. Не живем ли мы вот в этом вот пьяном угаре? Не поступаем ли мы часто не так, как хотим, а так, как нам диктуют? Диктуют наши греховные желания. К чему мы должны стремиться, дорогие мои братья и сестры? Вот о чем мы должны помышлять в этот день. День, в который мы, конечно же, именуем праздником. И казалось бы, почему вдруг эта трагическая ситуация названа праздником? Мы понимаем одно, наверное, самое главное. Это то, что Иоанн Предтеча своим примером, примером как жизни, так и смерти, нас научает быть верными Богу, быть верными своей вере, быть верными принципам, проистекающим из Царства Божьего. Да, ему было бы удобно петь так, как удобно власти, петь, как выгодно власти. И он бы даже получил преимущество от этого, как сейчас модно говорить, преференции. И, может быть, бы даже большим людям рассказал о вере. Наверное. Но смотрите, знали бы мы такого пророка в нашей современности, как Иоанн Предтеча? Или бы не знали? Сколько их говорило о Боге? Множество. Сколько людей и в современности являются проповедниками Господа нашего Иисуса Христа? Тысячи людей. Но ни один из них не назван величайшим. Ни один из них не получил такой славы, славы в Царстве Небесном, как Иоанн Предтеча. И именно вот этот его поступок, поступок твердого, мужественного человека, противоставшего произволу власти, противоставшего прежде всего греху, делать его таким, какой он есть. И именно поэтому, в том числе, мы говорим, что это праздник для нас. Праздник не в смысле какого-то гуляния, опять же, беспутного и безрассудного. Нет. Но день великой памяти. А ведь он жив. Ведь он не умер тогда, и на этом все. Он жив. И даже по своей смерти, уже после нее, он являет весть о том, где сокрыто было его тело. И сегодня его святые мощи, мы знаем, где они. Рассуждая таким образом, мы, конечно, называем этот день праздником. Мы, конечно, называем его величайшим святым и отдаем ему честь и хвалу, и говорим, что мы должны быть на него похожими. Похожими, потому что он был похож на Бога и на Христа, а мы доподражаем ему. Пусть Господь поможет нам в этом нашем странствовании земном быть верными Богу, молитвами святого нашего пророка, честного славного пророка и крестителя Господня Иоанна. Я с вами прощаюсь на этом. Всего всем доброго и с праздником!